эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. Сегодня 18 декабря, воскресенье. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Праге умер Вацлав Гавел. Убийство Гаджимурата Камалова как демонстративная казнь. Сегодня Международный день мигранта. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашей программы или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: скончался Вацлав Гавел, первый президент Чешской Республики. Число погибших во время беспорядков в казахстанском городе Жаназен увеличилось до 13. Президент США Барак Обама подписал закон о государственном финансировании. Скончался Вацлав Гавел, первый президент Чешской Республики, один из лидеров бархатной революции в Чехословакии. Он умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Президент Чехии Вацлав Клаус сказал сегодня.
Вацлав Гавел стал символом современного чешского государства. Он сыграл ключевую роль в его появлении и становлении как бесстрашный борец против коммунистического тоталитаризма, как лидер нашей бархатной революции, как первый президент нашей свободной страны.
Сказал Вацлав Клаус, председатель Европарламента Ежи Бузок, сказал, Вацлав был и остается героем. Канцлер ФРГ Германии Ангела Меркель заявила, что вся Германия скорбит об уходе великого европейца. Министр иностранных дел Германии Гиде Вестервель назвал Гавела душой чешской революции и высоко оценил его роль в деле консолидации Европы. Бывший президент Польши Лех Валенца, лидер солидарности, соратник Гавела в борьбе с коммунизмом в 70-80-х годах, назвал его великим человеком, заслуживающим Нобелевской премии, передает Алексей Диковицкий.
Еще во времена Польской Народной Республики польские оппозиционеры встречались с коллегами из соседней Чехословакии на границе. Тайно, так, чтобы об этом не знали коммунистические спецслужбы. Мы, можно сказать, прежде всего присматривались друг к другу во время таких встреч. Неизвестно ведь было тогда, кто есть кто, насколько его поддерживают на родине. Спрашивали друг друга, а как народ, готов ли? Ведь тогда сложно было. Люди даже наши листовки боялись взять в руки.
В какой кондиции есть народ?
Сказал бывший президент Польши, легенда солидарности Лех Валенца. Он подчеркнул, что потеря Вацлава Гавела особенно тяжела в ситуации, когда в Европе разгорается дискуссия о том, как дальше должен выглядеть Европейский Союз, весь континент. Это печальная новость, но нас всех это ждет. Наше поколение, а мы были примерно одного возраста, все больше необходимо по ту сторону. Это великий и заслуженный человек. Его будет не хватать. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Число погибших во время беспорядков в казахстанском городе Жаназен увеличилось до 13, сообщил сегодня официальный представитель Генпрокуратуры Республики Нурдаулет Суиндиков. По его данным, более 80 человек получили ранения. Власти заявляют, что за нарушение комендантского часа в Жаназене, введенного накануне президентом Нурсултаном Назарбаевым, задержаны десятки людей. Ранее сегодня стало известно, что в Казахстане были задержаны несколько российских журналистов, позже их отпустили. Правозащитники заявляют, что погибших и раненых намного больше. Однако проверить эти сведения не удается. В Казахстане заблокированы сайты независимых СМИ, отключена телефонная связь.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама подписал закон о государственном финансировании в объеме почти триллиона долларов. Ранее документ одобрили Сенаты и Палата представителей Конгресса. Если бы закон не вступил в силу, служащим госучреждений грозил длительный неоплачиваемый отпуск. Таким образом, завершились многомесячные споры по бюджету в Конгрессе США. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий административный арест в московском спецприемнике, госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии. Об этом сегодня Интерфаксу сообщила жена активиста Анастасия. По ее словам, активиста сопровождают сотрудники полиции, которые теперь дежурят возле палаты интенсивной терапии. Удальцов находится под арестом с 4 декабря, когда он собирался принять участие в одной из акций против нарушения на выборах в Госдуму. В знак протеста против своего задержания оппозиционер объявил сухую голодовку. Накануне стало известно, что его состояние резко ухудшилось. На юге Филиппин число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных тропическим ураганом, превысило 650. По данным Красного Креста, свыше 800 человек числятся пропавшими без вести. В пятницу ураган Ваши обрушился на юг острова Минданао. Начались сильные дожди, реки вышли из берегов, в море сильный шторм. Больше других пострадали прибрежные города Кагаян-де-Оро и Илиган. Десятки тысяч людей находятся в эвакуационных центрах. В воскресенье тысячи пассажиров не смогли вылететь из аэропортов Испании. Пилоты испанской национальной авиакомпании «Иберия» проводят 24-часовую забастовку, передает Виктор Черецкий.
Забастовка проводится в знак протеста против решения администрации компании создать в будущем году филиал «Лоукост» «Иберия Экспресс». Пилоты полагают, что последует снижение числа пассажиров обычных рейсов и, соответственно, увольнение летного состава. Председатель профсоюза пилотов «Сепла» Хавьер Мартинес де Веласко. Мы хотим, чтобы забастовка доставила как можно меньше неприятностей пассажирам, поэтому мы проводим ее в день, когда наблюдается не очень большой наплыв людей, как бывает, к примеру, перед Рождеством или под Новый год. Пассажиры местных испанских авиалиний отправляются к месту назначения поездами и автобусами. Так что от забастовки в основном пострадали пассажиры международных линий, в частности, транзитные, те, кто направлялся из США и Южной Америки в европейские страны через Испанию. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Каире третий день продолжаются столкновения между демонстрантами и военными. По данным Министерства здравоохранения, жертвами беспорядков стали 10 человек. Свыше 440 получили ранения.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В Праге сегодня на 76-м году жизни скончался бывший президент Чехии Вацлав Гавел. Вацлав Гавел получил известность в 60-е годы как драматург и литературный критик. После событий «Пражской весны» 1968 года примкнул к оппозиции, публиковался в основном за границей, неоднократно подвергался арестам и был одним из авторов «Хартии 77». В 1989 году Гавел был одним из инициаторов создания гражданского форума, ставшей главной оппозиционной силой в Чехии. На совместном заседании обеих палат Федерального собрания Чехословацкой Социалистической Республики 29 декабря 1989 года Гавел был единогласно избран президентом. В 1993 году Вацлав Гавел стал первым президентом независимой Чехии. После окончания второго президентского срока в 2003 году вернулся к творческой работе. О первом президенте Чехии вспоминает директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, хорошо знавший Гавела.
Смерть Вацлава Гавела – это не смерть одного из многих политиков. Это смерть человека, который оказался в политике почти случайно, только по той причине, что испытывал чувство личной ответственности за судьбу страны и мира. Вацлав Гавел для чехов в первую очередь не столько политик, хотя он был президентом Чехословакии последним и первым президентом Чехии. Это смерть большой личности, может быть, самой крупной личности в любом случае в 21 веке, это уж точно. Он подходил к политике так, как к ней подходил Махатма Ганди. Это было фактически второстепенно. Первая его задача, первый смысл его деятельности, любой, в том числе и политической, это была реализация права личности на свободу. Свободу ценил Вацлав Гавел больше всего. Свободу и ответственность личности. Не случайно его последняя встреча с Далай-ламой, которая состоялась буквально накануне смерти, это был его последний выход в общество, последнее его появление на людях. Он его посвятил тому, что вместе с Далай-ламой подписал декларацию о праве на диссидентство, о праве на личную ответственную позицию человека. Так он жил всю свою жизнь, полную превратностей, но в то же время полную огромных успехов. Ведь Вацлав Гавел драматург, стал фактически символом тех политических переворотов, тех процессов, которыми ознаменовался конец 20 века. Больше, чем кто-либо другой, наверное, в этом мире. Именно потому, что он был воплощением вот этого принципа личной ответственности не только за свою судьбу, но и за судьбу страны и мира. Пожалуй, он самый известный чех 20-го конца, во всяком случае, 20-го, начала 21 века. Поэтому можно ожидать, что на его похороны в Прагу приедет практически весь политический мир. Прошлый, нынешний, а может быть и будущий. Я был с ним знаком еще в последние годы коммунизма по хартии 77. Часто встречался с ним в 90-е годы, когда железный занавес спал. В личном общении Гавел был предельно скромный человек. Человек, который с равным вниманием относился ко всем своим собеседникам, независимо от того, какое место в какой-то там иерархии политической, художественной они занимали. С крайним вниманием он и с крайней серьезностью он беседовал, аргументировал, полемизировал, если хотите. Полемизировал по той причине, что его взгляды далеко не всегда совпадали со взглядами его собеседников, особенно здесь, в стране. За границей-то он пользовался репутацией апостола морали. В стране, там, где речь шла о конкретных политических вопросах, он часто расходился и со мнением большинства, и с мнением других политиков. Таким он был практически и в те времена, когда он был политиком, и в те времена, когда он политиком уже не был, и когда скорее настроение в стране поменялось, и к нему было критическое отношение. Мы часто встречались с ними в мою бытность главным редактором газеты «Ледовая Новина», который он особенно благоволил, склонялся по той причине, что это была единственная не посткоммунистическая, а диссидентская газета. Вацлав Гавел считал себя, да он и был постоянным автором этой газеты, поэтому приходилось с ним встречаться и в публичной какой-то обстановке, и у него на его вилле в Стрешовицах, на Лжеховце в Пражском районе. И всегда это были встречи глубоко заинтересованные, отнюдь не безразлично равнодушные. В этом смысле он никогда не стал политиком в том отрицательном современном смысле слова. Вацлав Гавел, хотя и сам олицетворял истеблишмент в какое-то время, в период 90-х годов, но никогда не стал его составной частью. Он всегда был критиком истеблишмента и всегда чувствовал себя, и, наверное, был в каком-то смысле человеком посторонним в политике, человеком, сохраняющим свою полную автономию. Думаю, что он надолго останется таким символом, примерно так, как Махатма Ганди остался. И Вацлав Гавел, наверное, так и останется. Скорее, как драматург, как человек искусства, он останется именно как человек высокой морали, высокой личной ответственности.
О первом президенте Чехии Вацлаве Гавеле вспоминал директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Ингушетии нередки случаи, когда родственники убитых или осужденных по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям попадают в поле зрения правоохранительных органов как потенциальные рекруты в ряды боевиков. Однако методы профилактики, которые применяются к таким людям, иногда больше похожи на провокацию, чем на попытку адекватного реагирования. Рассказывает председатель Ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
2 декабря утром около 8:30 в городе Малгобек сотрудники республиканской неустановленной силовой структуры в здании общежития Исламского института провели проверку паспортного режима. Группа вооруженных людей в масках, одетых в камуфляжную форму, окружив здание общежития, приказали всем студентам спускаться на нижний этаж и называть свои фамилии и имена. Когда очередь дошла до студента Магомеда Мусольгова, 94-го года рождения, жителя селения Сургахи, его отделили от остальных, вывели во двор и без объяснения причин стали избивать. Били прикладами автоматов, кулаками и ногами. Затем повели в комнату, где находились другие студенты, и начали опрашивать. Всем студентам задавали один и тот же вопрос: с какой целью они здесь учатся? У Магомеда спросили также о его успеваемости, пропагандирует ли он терроризм, носит ли оружие. Силовики обыскали личные вещи студентов, у двоих забрали мобильные телефоны, нескольких сфотографировали, взяли образцы слюны и уехали. Свои действия сотрудники силовых структур не объяснили. Когда уходили, Магомеду Муцольгову сказали: «У тебя последний шанс остаться в живых». 9 декабря Магомед Муцольгов с письменными заявлениями обратился за помощью в защите своих прав в республиканскую прокуратуру, уполномоченному по правам человека, Совет безопасности Республики Ингушетия и правозащитной организации. Проблемы с правоохранительными органами в семье Муцольговых начались в прошлом году. 24 июля 2010 года на дороге между населенными пунктами Экажево и Сурхахи при проведении спецоперации сотрудниками УФСБ по Республике Ингушетия был убит родной брат Магомеда Мустафа Муцольгов. А уже через две недели неизвестные силовики похитили из дома самого Магомеда. Почти двое суток его удерживали в неизвестном месте, где избивали и пытали током. На тот момент Магомеду исполнилось только 15 лет. В ходе допроса от него пытались добиться признательных показаний в том, что схрон с оружием, обнаруженный накануне рядом с их домом, принадлежал его убитому брату Мустафе. Через два дня Магомеда передали в ОВД Назрановского района. Никаких обвинений в ОВД ему не предъявили и через несколько часов отпустили домой. После этого его несколько раз вызывали в ОВД для дачи показаний по уголовному делу, связанным с деятельностью его убитого брата. Отец подростка очень переживал за сына и после этого случая разрешал ему посещать только школу. После окончания школы Магомед несколько месяцев провел дома, а затем, согласие родителей, поступил в Исламский институт. Проучился там только 3 месяца и попал в полицейскую облаву. Отец забрал документы Магомеда из института и опять ограничил его выходы из дома. В заявлении на имя главы республики Евкурова Магомед Муцольгов пишет: «Как мне дальше быть? Где учиться? Где жить? Оставаться в республике или уехать отсюда?» Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
В Махачкале 16 декабря застрелен учредитель ОАО «Свобода слова», журналист и общественный деятель Гаджимурат Камалов. Он основал самую популярную в Дагестане газету «Черновик». Камалова расстреляли в упор, когда он выходил из офиса газеты. В Дагестане говорят о том, что это была демонстративная казнь одного из ярчайших представителей гражданского общества республики. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Гаджимурат Камалов – журналист, правозащитник, общественный деятель. Последними 10 годами своей жизни показал, что слово, лишенное страха, способно изменить ситуацию даже в Дагестане. По мнению журналиста Архана Джамаля, сегодняшняя репутация Дагестана как оплота кавказского вольнодумия и свободы слова – это в значительной степени заслуга Гаджимурата Камалова.
Он стал писать вещи, о которых там раньше помыслить никто не мог, вслух сказать. Он занимался общественной деятельностью, он организовывал митинги. У него был же потрясающий случай, уж нынче покойный этот министр Адильгерей Магомед Тагиров. Был случай, когда в присутствии президента Муху Алиева Камалов поднес палец к носу Адильгерея и сказал: «Вот, министр, ты вор и убийца, я это докажу». У него было страшное противостояние с силовиками, с мэрией Махачкалы из-за афер с недвижимостью, с экономистами дагестанскими из-за фокусов с бюджетом. Придал гласности историю нескольких жутких банд дагестанских. Вот. При этом у них была МВДшная крыша.
В 2009 году Камалов попал в расстрельные списки, состоящие из 16 человек, правозащитников, общественных деятелей, чиновников, которые составляли якобы родственники погибших от рук исламистов сотрудников милиции.
То количество врагов, которое было у Гаджимурата, в принципе, представить нельзя. И он дрался, 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 и конца края этому не было видно. 2 года назад он попал в список смертников. Там вот ни шагу не сделал назад, не отступил, не поступился ничем, прошел до конца. В принципе, Дагестан 90-х, который был абсолютной безнадегой, и Дагестан нынешний, который, в принципе, дает надежду, то есть там есть борьба, есть представление у людей о том, что нужно бороться за справедливость, чего это не стоило, это в огромной степени заслуга.
Гаджимурат Камалов стал 15-м журналистом, убитым в Дагестане за последние годы. По мнению дагестанского политолога Руслана Курбанова, любой осведомленный в республике человек может навскидку огласить список людей, которым, скорее всего, в ближайшее время придется заплатить жизнью за свою гражданскую совесть. Это не просто убийство, не просто террор в отношении инакомыслящих. Это уничтожение нравственных и гражданских ориентиров общества. Уничтожение веры в эволюцию государства. Психологические замеры показывают, что среди молодого населения в Дагестане стремительно растет сочувствие к исламскому подполью, как единственной возможности ответить на произвол, чинимый властью, говорит Руслан Курбанов.
Мечущаяся политическая масса, каковой сегодня является население Дагестана, она не находит ни одного приемлемого проекта, ни одного приемлемого лидера, ни одной приемлемой модели, которую она могла бы поддержать и отстаивать. А в этой ситуации, в ситуации отсутствия ориентиров, лидеров, программ, моделей, четкого видения, куда идти, как развиваться, это очень опасная ситуация, учитывая, что в Дагестане огромное количество пассионарной энергии. И я боюсь, что сочетание всего комплекса проблем и угроз может привести просто к большому социальному взрыву, когда может пролиться огромное количество крови. Причем это будет непонятная война за какие цели, это будет война во всех против всех, просто на тотальное уничтожение любого политического оппонента, конкурента там и так далее.
Гаджимурату Камалову было 46 лет. Интеллектуал, маститый журналист, авторитетный общественный деятель, один из самых компетентных экспертов по Дагестану. Он был начисто лишен какого-либо снобизма, так часто присущего его коллегам. Он мог часами подробно рассказывать смысл происходящего в республике. Было заметно, что человек чувствует ответственность за то, с какими мыслями от него уйдет собеседник. А я и мне подобные бессовестно пожирали его время. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В нашей постоянной рубрике «Взгляд из» Александр Подробинок рассуждает о прошедших российских парламентских выборах.
«Взгляд из».
Борьба с фальсификациями на парламентских выборах разнообразна, как и сама Российская Федерация. Пока власти, вероятно, с трудом подавляя смех, призывают несогласных с результатами выборов обращаться в суды, оппозиционно настроенные граждане изыскивают иные способы гражданского сопротивления. Рекомендации Медведева и Путина обращаться в суд, которые они сами же стопроцентно и контролируют, звучит издевательски. Примерно так, как сакраментальный ответ чиновников на любую жалобу граждан. Можете жаловаться. Однако сегодня в России ощущается дефицит дурачков, которые искренне верят в судебные игрушки. В Центральной России и на Дальнем Востоке оппозиция после выборов вышла на улицы. На Северном Кавказе, где любая массовая акция гражданского неповиновения расценивается властями как террористическая угроза, уличные протесты слишком рискованны для их возможных участников. Здесь поступили иначе. Когда не работает светское правосудие, законами становится право, обычая и религиозные традиции. В Ингушетии оппозиция обвинила в фальсификации итогов голосования главу республики Юнуса Бека Евкурова и руководителя республиканского избиркома Мусу Евлоева. Как сообщила газета «Коммерсант», оппозиция намерена привлечь их к ответственности по законам шариата. Согласно данным Центра избиркома, на парламентских выборах в Ингушетии явка избирателей составила 86,2%, а «Единая Россия» набрала 91% голосов избирателей. Это в остальной России с ее необъятными просторами и атомизированным населением надо списываться через социальные сети и приводить многочисленные доказательства, чтобы убедиться, что выборы были фальшивкой. В маленькой Ингушетии ничего никому доказывать не надо. Здесь все как на ладони, и никого не обманешь. По данным оппозиции, явка избирателей не превышала 15%. Но, как говорит лидер ингушской оппозиции, руководитель организации «Справедливая Ингушетия» Магомед Хазбиев, обращаться в суд бесполезно, потому что судьи готовы защищать только интересы власти. На имя главы шариатского суда при муфтияте Ингушетии поступило заявление, подписанное 10 членами Совета старейшин, с требованием привлечь к ответственности по законам шариата Евкурова и Евлоева. Глава шариатского суда Абдурахман Мартазанов назначил разбирательство на 20 декабря. Проблема, однако, в том, что в шариатском суде истцы сами должны притащить ответчиков на судебные разбирательства. А это вряд ли получится с высокопоставленными ингушскими чиновниками. Кроме того, решения шариатского суда не имеют для граждан обязательной силы. Однако моральную силу это решение, возможно, иметь будет. Конечно, наша власть только хмыкает в кулак при слове «мораль». Но в этом казусе интересно и другое. Когда российская демократическая оппозиция окончательно упрется в выстроенную властью глухую стену непонимания, а общество исчерпает все возможности мирного гражданского протеста, что заменит России шариатский суд? Что предотвратит прямое столкновение общества с властью? Кремлевским узурпаторам надо было бы срочно подумать о том, что своей беспредельной жаждой власти они способствуют пробуждению в стране таких темных сил, по сравнению с которыми шариатский суд покажется образцом гуманизма. Впрочем, не исключено, что именно на пробуждение таких сил они и рассчитывают. Александр Подробинник для радио «Эхо Кавказа», Москва.
15 декабря Владимир Путин в прямом эфире выступил перед российскими гражданами. За 4,5 часа он ответил на 88 вопросов, а фактически обращение Путина с потенциальными избирателями стало сжатым изложением его предвыборной программы. О кавказских темах, затронутых премьер-министром России и фаворитом будущей президентской кампании, рассуждает политолог Сергей Маркедонов.
Десятый по счету разговор Владимира Путина с россиянами стал и самым длинным в его практике. Но значение этого выступления не ограничивается одной лишь информационной статистикой. Многочасовой эфир премьера стал первым его серьезным публичным выступлением после массовых акций в Москве и в других городах России, крупнейших протестных выступлений за последнее десятилетие. В этой связи многие политики и эксперты ожидали от диалога власти и народа большей стилистической новизны. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Настоящие вопросы выглядели как хорошо приготовленные экспромты, а стилистически Путин остался верен себе. Та же развязная манера общения, нравоучительный дидактизм и пошлые сравнения, чего стоит один только образ противозачаточного средства. У своего ядреного электората премьер получил дополнительные очки, а в оппонентах Путин, похоже, просто не думает. По крайней мере, никакого стремления к убеждению своих критиков он за 4 часа не продемонстрировал. К кавказской проблематике премьер обращался редко, но метко. Ситуация в регионе всплыла в связи с отменой прямых выборов региональных руководителей. По мнению Путина, причиной такого решения стала гражданская война на Кавказе и сепаратизм участников избирательных кампаний 90-х начала нулевых годов. Последний тезис оставим на совести премьера, поскольку кроме Чечни вряд ли кто-то назовет какое-нибудь конкретное движение за отделение той или иной республики от России. Напомню, что важнейшей причиной разделения Чечни и Ингушетии стало различное отношение к российской государственности и к сепаратистскому проекту. Вряд ли этнический национализм или стремление к сохранению привилегий для отдельно взятого региона можно считать сепаратизмом. Но допустим, что Путин прав, и чрезвычайные меры по изменению регионального управления были оправданы. Тогда встает как минимум два вопроса. Зачем было отменять прямые выборы какого-нибудь губернатора Алтайского или Красноярского края, не имеющего никакого отношения ни к сепаратизму, ни к гражданской войне на Кавказе? И самое главное, привели ли путинские инновации к позитивным изменениям в самом Северокавказском регионе? Галопирующий рост террористической активности в Дагестане, Ингушетии и в некогда стабильной Кабардино-Балкарии, взрывы в Москве и на железной дороге между двумя российскими столицами и раскручивание маховика русского этнического национализма под лозунгами «Хватит кормить Кавказ» говорят о том, что с безопасностью, увы, лучше не стало. Скорее, напротив, можно вести речь о ее дальнейшем снижении. Таким образом, ликвидация некоторых гражданских свобод никоим образом не помогла чаемой стабильности. Напротив, отказ от выборов лишил власти многих каналов получения информации о раскладах в северокавказских республиках, поскольку любые избирательные кампании давали качественные рентгеновские снимки социальных и политических процессов. Не отсюда ли проблемы с назначением президента Дагестана в конце 2009-го, начале 2010-го года? И не здесь ли стоит искать проблемы с легитимностью власти, доверием к ней? Ведь без доверия, как известно, право на насилие уже не воспринимается как право. Про лозунг «Хватит кормить Кавказ» Путин тоже не забыл. Однако ответ на сложный вопрос превратил в пиар для руководства Чеченской Республики и лично Рамзана Кадырова. Таким образом, региональным руководителям отправлен недвусмысленный сигнал о том, с кого они должны делать карьеру. Вообще, упрощенчество стало фирменным знаком последнего диалога. Оказывается, для скорого решения национальных проблем нужно всего лишь создание старого нового Миннаца. Заметим в скобках, с немалым бюджетом для освоения. Что же касается миграции, то главное – это наказание за нарушение норм регистрации по месту пребывания. При этом премьер великой державы не удосужился разъяснить, в чем отличие внешней и внутренней миграции. Зато дал жителям Северного Кавказа полезный совет – развивать экономику у себя, чтобы никуда уезжать не хотелось. Подводя краткие итоги, заметим, стратегическим соображением Путин по-прежнему предпочитает пиар. Новых реалий, снижение популярности власти, рост общественного недовольства он не видит. а собственных ошибок не признает. Прямо скажем, не самый лучший багаж для решения северокавказских проблем. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвале 21:30, а в Праге 6:30. Как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
В случае невыполнения властями Южной Осетии соглашения с оппозицией, сторонники Аллы Джоевой намерены проводить пикеты с 20 по 31 декабря, передает Кавказский узел. Сторонники Джоевой заявили о срыве соглашения после того, как парламент Южной Осетии не удовлетворил ходатайство оппозиции об отставке генпрокурора Таймура Захугаева и председателя Верховного суда Ацамаза Беченова. Планировалось, что уже сегодня акции протеста оппозиционеров будут возобновлены. Однако, по словам сторонника Джоевой, члена социал-демократической партии Сергея Засеева, пикет с требованием выполнять условия соглашения пройдет 20 декабря. В этот же день состоится встреча Аллы Джоевой и временно исполняющего обязанности президента Вадима Бровцева. В Тбилиси прошел объединительный съезд грузинской партии и движения «За единую Грузию». Председателем оппозиционной грузинской партии избран бывший министр обороны, ныне находящийся во Франции со статусом политического беженца Ираклий Акруашвили. Кандидатуру Акруашвили на пост председателя делегаты поддержали единогласно. Сопредседателем партии стал Юроси Кецмаришвили. Неизвестные в субботу вечером убили в дагестанском Каспийске сотрудника пограничного управления ФСБ России по республике, сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. По предварительным данным, убитый Магомед Раджабов работал заместителем начальника управления собственной безопасности погрануправления ФСБ Российской Федерации по Дагестану, по званию полковник. Он пришел в гости к одному из жителей Каспийска, когда туда ворвались четверо вооруженных людей в масках, избили всех присутствующих, а его расстреляли, сказал собеседник агентства. По его словам, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Ведутся поиски преступников, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Источник МВД Дагестана отметил РИА Новости, что в дом, в который пришел в гости Раджабов, по предварительным данным, проживал брат покойного главы МВД республики, отдел Гирея Магомед Тагирова. А преступники также похитили различные ценные вещи. В Общественной палате России 19 декабря пройдут слушания на тему «Земельный вопрос на Кавказе. От разрешения конфликтов к их предупреждению». В ходе слушаний планируется обсудить методы урегулирования существующих земельных споров на Кавказе и недопущения возникновения новых. Как заявили организаторы встречи Кавказскому узлу, актуальность данной тематики обусловлена тем, что в основе многих острых территориальных, национальных и политических конфликтов на Северном Кавказе лежат нерешенные земельные споры и претензии. Для участия в слушаниях приглашены представители администрации президента России, аппарата полпреда президента России, Министерства регионального развития, национальных организаций Кавказа, главы администрации районов и сел республик Северного Кавказа. Конгресс США проголосовал за углубление военного сотрудничества с Грузией.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Европейский суд по правам человека 20 декабря огласит решение по иску потерпевших по делу о захвате заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. Теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. В здание, где шло представление популярного мюзикла «Норд-Ост», ворвалась вооруженная группа из 40 боевиков и взяла в заложники 912 человек, в том числе женщин и детей. Спустя почти 4 суток произошел штурм здания, в результате которого террористы были уничтожены, но погибли 130 заложников. В судебной жалобе пострадавшие в результате теракта и родственники погибших отмечают, что во время штурма спецслужбы применили неизвестный газ, что, по мнению заявителей, и привело к смерти большинства заложников. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Решение Европейского суда по правам человека, люди, пострадавшие в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке, ждали больше 8 лет. В Страсбург они обратились, отчаявшись быть услышанными в российских судах, куда их первые жалобы поступили вскоре после теракта в 2002 году. Российская Фемида не только отклонила большинство требований пострадавших, но и проигнорировала вопросы, ответов на которые ждали заложники Норд-Оста и родственники погибших на Дубровке, говорит член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Как мог произойти теракт? Почему погибли люди? Почему не было оказана должной медицинской помощи? Почему было применено спецсредство, которое фактически провоцировало террористов на подрыв здания? Почему это средство не обладало мгновенным действием? Имело запах, свет, то есть было заметным. И к тому же не имело антидота. Потерпевшие не получили ответа на эти вопросы в суде.
Жалоба первой группы заявителей пришла в Страсбург в апреле 2003 года. Вторая, более многочисленная группа пострадавших от теракта на Дубровке обратилась в Европейский суд по правам человека в июле того же года. Наконец, 18 марта 2010-го страсбургские судьи признали обе жалобы по делу Норд-Оста приемлемыми и объединили их в одно производство. По мнению адвоката Ольги Михайловой, на протяжении всего времени, что дело готовилось к рассмотрению по существу, российское правительство фактически игнорировало вопросы Европейского суда, отделываясь меморандумами, в которых приводились общие фразы.
У меня сложилось впечатление, по крайней мере, по первой коммуникации, когда правительство отвечало на вопросы Европейского суда, что эти ответы были настолько неубедительные, что в итоге Европейский суд настолько долго рассматривал дело, еще для того, чтобы дать возможность нашим властям все-таки как-то ответить по существу этих вопросов. Вопросов и предоставить действительно неопровержимые доказательства правоты стороны правительства. В связи с этим была проведена, на мой взгляд, в том числе и вторая коммуникация. Были поставлены еще раз вопросы, была дана еще одна возможность правительству все-таки не потерять лицо по этому делу.
По словам члена Координационного совета общественной организации Норд-Ост Дмитрия Миловидова, во втором меморандуме, направленном в Европейский суд по правам человека, правительство России фактически признало, что средство, которое врачи применяли наугад для спасения заложников, не являлось антидотом к газу, использованному во время штурма здания. И то, что врачи спасали тех, кого можно было спасти, поскольку реального плана по спасению заложников не было. Пострадавшие, заявившие в Европейском суде о том, что российские власти нарушили их право на жизнь и справедливое судебное разбирательство, очень ждут решения Страсбурга и рассчитывают, что оно поможет им получить ответы на волнующие пострадавших вопросы.
Мы требовали ознакомления с материалами дела. Мы требовали расследования. А ведь в то же время нам известно, что до сих пор уголовное дело по факту гибели людей не возбуждалось. Есть уголовное дело по факту терроризма, по факту захвата людей в заложники. Но гибель людей следствием не рассматривается. Мы обращались с требованием возбудить дело против руководителя оперативного штаба, на что получили ответ, что все факты, изложенные нами в Генеральной прокуратуре, известны, но она не предпринимает никаких шагов по расследованию. Главное, чего мы ждем от Европейского суда, это так называемых косвенных мер, направленных на то, что российское правительство, российское правосудие должно провести должное расследование факта гибели людей и прочих аспектов, касающихся этого дела. То есть то, чего до сих пор не сделано.
23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы взяли в заложники 912 человек. Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Задержанные в Северной Осетии сторонники главного тренера по вольной борьбе Джамбалата Тадеева, поддерживающие Аллу Джиоеву, продолжают оставаться под арестом, хотя один из пунктов так называемого компромиссного соглашения предусматривал их немедленное освобождение. Рассказывает из Владикавказа Жанна Тарханова.
Первыми во Владикавказе были задержаны Владислав Хугаев и его двоюродный брат Владислав Калоев. Им предъявлены обвинения в хранении наркотиков и оружия. В данный момент арестованные содержатся в ИВС МВД Владикавказа. Публицист и основатель оппозиционного сайта wasamonga.ru Сослан Кукоев, задержанный 2 декабря, обвиняется в хранении крупной партии наркотиков. В настоящее время он переведен в СИЗО, и уже там он прекратил объявленную ранее голодовку. Состояние здоровья задержанных, по словам обозревателя wasamonga.ru Элины Марзоевой, удовлетворительное. Элина Марзоева полагает, что аресты сотрудников Тидеева и Джоевой – это, цитата, «результат сговора Эдуарда Кукойта с североостинскими правоохранительными органами».
Эдуард Джабеевич опасается их. Эти люди представляли серьезную поддержку для Аллы Алексеевны. Вот. И они, во-первых, давние враги Эдуарда Кукойта, являлись довольно-таки мощной подпиткой сил для Аллы Алексеевны. Как только подвернулась возможность, он их выставил в крайне негативную свете перед определенными лицами из Москвы. И они пошли ему навстречу. Это был приказ сверху. Об этом говорят абсолютно все компетентные лица, с которыми я имел разговор. Как один говорят о том, что решение об их освобождении, то есть вопрос о том, что им дадут сроки, не стоит. Будет принято на очень высоком верху. Признается то, что эти люди преследуются своим политическим взглядом.
Бывший начальник КГБ Южной Осетии, активист предвыборного штаба Аллы Джоевой Роберт Табуев 2 декабря был задержан в аэропорту города Беслана сотрудниками МВД Северной Осетии. Пресс-служба МВД заявила, что задержание осуществлено в ходе проверки информации об организации канала поставки наркотиков Северного Кавказа в Москву. Кроме того, полицейское ведомство поспешило объявить, что Табуев находится в розыске по подозрению в совершении ряда громких убийств. Однако умолчало о том, что обвинения с него были сняты. В отличие от остальных, Роберт Табуев содержится не в ИВС или СИЗО, а в ФСБ. Таймураз Гаглоев был одним из главных действующих лиц в предвыборном штабе Аллы Джоевой. Его супруга Луиза Гиголаева разговаривала с ним по телефону вчера. К обвинению в хранении оружия ему добавили еще одно – в убийстве.
И по 105 статье. Это убийство предпринимателя Хугаева Суслана. Он сказал, что его не сбивали. То вот 3 раза не допустили к нему адвокатов. Ну, они объяснили этот факт тем, что заключенные под карантином находятся. А после этого нормально пустили после этого. Адвокат говорит, что это вот с политикой связано. И сами сотрудники не отрицают этого. То есть как ко мне, когда пришли вот домой на обыск, они сами не отрицали, что у них приказ сверху. И что это по политическим мотивам?
Эксперты полагают, что освобождение оппозиционеров задерживается только потому, что Эдуард Кукойте, несмотря на свою отставку, все еще продолжает цепко держаться за руль. Возможно, это сбивает с толку чиновников во Владикавказе. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
18 декабря провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем мигранта. Как заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, когда нарушаются их права, когда они изолируются или маргинализируются, мигранты не могут вносить свой вклад либо в экономическом, либо в социальном плане в жизнь общества, которое они покинули, или же в жизнь общества, в которое они вступили. Однако в тех случаях, когда миграция пользуется поддержкой в рамках правильной политики и обеспечивается защитой прав человека, она может стать силой, несущей добро отдельным лицам, а также странам происхождения, транзита и направления. Конец цитаты. В России, куда после распада СССР приехало много жителей сопредельных стран, права мигрантов часто нарушаются. С экспертом в области межэтнических отношений Валентиной Узуновой побеседовал Валентин Барышников.
Какова ситуация в России с соблюдением прав мигрантов? Каково отношение к мигрантам?
В России отношение к мигрантам, я бы сказала, очень скверное. Эта тенденция нарастает. Связано это с тем, что нарастают авторитарные тенденции в управлении нашим государством. Это взаимосвязанные вещи. Дело в том, что все, что касается вопросов миграции, связано с какими-то ключевыми ценностями демократии. А ключевые ценности демократии – это культура мира и согласия, которая требует открытости, диалога, сотрудничества. Это направление демократического выживания в многонациональном государстве. У нас наблюдаются обратные тенденции. Вот отсюда и ухудшение положения с отношением к людям, которые приезжают сюда жить и работать. Это ведь касается не только этносов, отличных от русского этноса. Это касается и тех русских, которые являются недавними переселенцами. О каких правах мы с вами можем говорить, если люди, которые приехали на территорию России, являются этническими русскими, не могут получить никаких прав на обеспечение своего здоровья, на образование своих детей, да просто на то, чтобы жить и работать спокойно. Это главная проблема. Как ни странно, она касается абсолютного большинства русских, которые сюда приехали не на временные заработки, а в поисках постоянного места жительства. И не могут его обрести.
То есть вы считаете, что с проблемами национализма это связано не в первую очередь или вовсе не связано?
Это связано не в первую очередь. Категорически не в первую очередь. Проблема национализма в значительной мере раздутые проблемы с той целью, чтобы изменить информационное восприятие мира. Искажение информационной основы восприятия и является вот задачей подогревать националистические тенденции. Кто эксплуатирует у нас мигрантов? Выгодно им, тем, кто строит свой бизнес на рабском труде, на беззащитности людей, во-первых. Во-вторых, это выгодно в значительной мере людям, которые на местах контролируют и правят социальную ситуацию. Так много социальных проблем легче людей влечь на взаимоотношения между группами. То есть абсолютно безответственная национальная политика и миграционная политика абсолютно безответственная.
С Валентиной Узуновой беседовал Валентин Барышников.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В жилом массиве Сулутепе на окраине Баку разрушают жилые дома и особняки. Разрушением домов занимаются сотрудники государственной нефтяной компании. Компания объявила, что эти территории принадлежат ей, и все построенное здесь незаконно. Рассказывает Зия Маджидли.
Этот голос принадлежит мужчине, дом которого к вечеру обычного рабочего дня выглядел как после бомбежки Сталинграда во время Второй мировой войны. Проблемы вокруг жилого массива Сулутепе, что в Биногадинском районе столицы Азербайджана, продолжаются не первый день и год. Государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» давно уже объявила, что эти территории принадлежат ей и все построенное здесь незаконно. Конец цитаты. Имеется в виду большая территория поселка Сулутепе. Вот и в середине декабря работники «Сокар» пытались снести некоторые дома, но столкнулись с сопротивлением местных жителей. На месте события было много полицейских. Они пытались утихомирить жителей, но в итоге несколько поселенцев были жестоко избиты службой, которая курировала процесс разрушения. Разгневанные жители забрасывали камнями рабочих, которые разрушали дома. Несмотря на протесты местных жителей, было разрушено несколько домов. Так называемые разрушители утверждали, что выполняют приказ президента. Не стало только вот ясно, приказ разрушить дома граждан Азербайджана был от президента страны или президента госнефтекомпании. Один из жильцов Фердовси Софиев говорит, что 5 соток земли и дом был оценен комиссией в примерно 38 тысяч долларов. 10 лет строил дом, а 3 года назад только получил документы на него, но только из муниципалитета. А сейчас приехали люди из Сокара и разрушили дом. Они и раньше предупреждали Фердовси, но в этот раз сокаровцы понаехали всерьез. Трагикомедия ситуации в том, что не только территория Сулутепе, но и близлежащего поселка Ходжасан с пятивековой историей также подпадает под якобы владение нефтяной компании подконтрольные Сокар, хотя последние и не признают факт контроля над отдельной компанией. Этому в муниципалитете дают объяснение такое. 6 лет назад, в 2005 году, была проведена перерегистрация территорий и их хозяев, и в итоге, по ошибке, многие жилые территории также попали в этот список, как нефтеносные. Так что бывает не только распил бюджета, но и распил территорий. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Маджидли.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти и пресса по-разному отреагировали на последнюю пресс-конференцию президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анквап. Эти реакции заинтересовали нашего постоянного автора из Сухуми Виталия Шария.
«Поднимите мне веки», — взывал гоголевский вий. Сегодня приходится сталкиваться с некоторыми нашими современниками, которые внешне совсем не похожи на фантастического вия, но которым порой так и хочется приподнять веки, дабы они увидели окружающий их реальный мир. Вот на днях Министерство иностранных дел Грузии отштамповало очередное заявление протеста по поводу происходящего в Абхазии, на этот раз в связи с продолжением добычи оккупационным режимом инертных материалов в реках Абхазии. Конец цитаты. К чему бы это? Что за информационный повод у данного заявления? Единственное, что тут приходит в голову, за отсутствием прочего, слова президента Абхазии Александра Анкваба на недавней пресс-конференции касательно вывоза инертных материалов на олимпийские стройки Сочи. Но весь их смысл и пафос был как раз экологической направленности. Он решительно заявил о несоответствии львиных аппетитов олимпийских строителей возможностям Абхазии. Единственное место, где можно брать инертные материалы без экологического ущерба, это устье реки Кадор. Конечно, все на свете можно чем-то объяснить. У каждого своя работа, в том числе и у сотрудников грузинского МИДа. Но в отдельных случаях может благоразумнее промолчать. Ситуация, наверное, не выглядела бы настолько нелепой, если бы по тому же самому поводу тбилисская газета «Асавал да Савали» не разразилась на этой неделе статьей под заголовком «Почему Александр Анквап лучше Михаила Саакашвили», которая получилась похожей на панегирик абхазскому президенту. Журналист Джаба Хубуа оценил слова Анкваба как «антироссийский демарш». По его мнению, Саакашвили никогда бы не пошел на такой риск в отношениях со своими покровителями в США. Еще одна нестыковка реалий и их комментариев связана с той же пресс-конференцией Анкваба. Комментируя одну из названных им цифр, что в Абхазии сейчас отдыхает в год 100-120 тысяч приезжих, в грузинских СМИ выдали кричащий заголовок «Анкваб обнажил ложь правительства Багапша». Мол, раньше в Абхазии неоднократно называлась цифра около 1 миллиона туристов. Однако ложь скрыть невозможно, патетически восклицает по этому поводу кто-то из наших грузинских коллег. Хотя если бы он был, как говорится, в теме, то сразу понял бы то, о чем прекрасно осведомлены у нас. Дело в том, что подводя в последние годы итоги курортных сезонов, в Абхазии обычно называли как количество тех отдыхающих, в основном россиян, которые проживали у нас в здравницах и дикарями, так и количество их суммарно с туристами, посетившими республику на экскурсионных автобусах из Сочи. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. В самой Абхазии тоже продолжают обсуждать пресс-конференцию Александра Анквап, на которой, в частности, он говорил о готовящихся переменах в экономической области. В том числе Анквап заявил о том, что необходимо установить таможенные пункты на грузино-абхазской де-факто границе и изменить порядок выдачи кредитов предпринимателям. Эти предложения в интервью Анаид Гагарян комментирует декан экономического факультета Абхазского государственного университета Беслан Барателия.
У Абхазии с Грузией нет никаких отношений, ни политических, ни экономических. Однако есть контрабанда. Это ни для кого не секрет. Президент Александр Анквап на состоявшейся недавно пресс-конференции заявил, что необходимо легализовать товары, завозимые в Абхазии из Грузии, и установить таможенный контроль с абхазской стороны в приграничном с Грузией Гальском районе. Как вы считаете, решение этой проблемы повлияет на развитие приграничного района Абхазии и на экономическую ситуацию в республике?
Как известно, между Абхазией и Грузией не имеется никаких официальных экономических отношений в силу незавершенности грузино-абхазского конфликта, но, тем не менее, приграничная торговля имеет место. Даже в самые сложные времена в отношениях между Абхазией и Грузией, несмотря на то, что граница неоднократно была объявлена закрытой, мы наблюдаем большое количество товаров, которое проникает в Абхазию через грузино-абхазскую границу. Естественно, актуальность этого вопроса в Абхазии очень высока. Демонстрация того, что у нас нет официальных отношений на фоне их фактического наличия, она ни к чему хорошему не приводит. И естественно, что вопрос этот нужно решать. И об этом эксперты говорили многие годы назад. Я думаю, что открытие таможенного пункта на границе с Грузией позволит решить несколько вопросов. Во-первых, это демонстрация, очередная демонстрация мировому сообществу того, что это государственная граница, и на абхазской стороне присутствует таможенный пункт. Во-вторых, таможня позволит легализовать те торговые отношения, которые и без того присутствуют на границе. Это даст возможность повысить доходы государственного бюджета Абхазии. Это даст возможность уменьшить размеры теневой экономики и контрабанды и приведет к большей стабилизации ситуации в регионе. В то же время нельзя не отметить, что Абхазия в этом случае не идет на экономические выгоды в обмен на уступку суверенитета. Речь идет о том, что Абхазия готова легализовывать торговые отношения с Грузией как независимая страна, имеющая отношения с другой независимой страной Грузии. В этой связи ожидать всплеска торговли на границе не приходится, поскольку, во-первых, граждане Абхазии, несмотря на открытие границы, не смогут также выезжать в Грузию, не захотят, с целью приобретения импорта и ввоза в Абхазию. Точно так же, как и граждане Грузии не будут допущены в Абхазию с целью занятия предпринимательской деятельности. Речь лишь идет о том, что жители Гайского района, которые и без этого переходят через границу, смогут легально возить то, что они завозят и без этого в Абхазию. Сложность заключается и в том, что экономические отношения могли бы развиваться в том случае, если бы в процесс торговли были вовлечены не только физические лица, индивидуальные граждане, а юридические лица. Но это невозможно, поскольку Абхазия не будет признавать те документы, сопроводительные документы, которые будут выдаваться предпринимателям, и наоборот, Грузия не будет признавать все эти документы со стороны Абхазии. Поэтому будет просто легализовано то, что и без того имеет место.
А как вы считаете, все-таки есть перспективы перекрыть контрабанду?
Я считаю, что есть перспективы заметно уменьшить контрабанду, поскольку контрабанда является частью теневой экономики, и коррупциогенность таможни, она все равно сохраняется. Но во всяком случае масштабы ее должны быть заметно снижены.
Скажите, а как вы относитесь к идее Александра Анквабы не выдавать кредиты и строить предприятия и передавать их в аренду предпринимателям?
Опять же, эта идея звучит давно и стоит на повестке дня, поскольку есть серьезные проблемы с возвратом кредитов. Но здесь нужно отметить, что речь, скорее всего, идет о государственных финансах. И о финансах, как я понимаю, с приватизационного фонда республики. И, может быть, речь идет о бюджетных средствах, поскольку коммерческие банки никто не может запретить выдавать кредиты, поскольку это их непосредственная задача и одна из главных функций любого банка. И все риски с невозвратом кредитов берет на себя исключительно коммерческий банк. То, что касается государственной программы, она должна была возникнуть уже давно, но, к сожалению, пока кроме разговоров ничего не происходит. Нужно не просто предоставлять бизнес под ключ на условиях аренды, но добавил бы и право предпринимателей впоследствии выкупать этот бизнес. Но в случае неуспешной реализации проекта, конечно, государство будет иметь возможность отобрать предоставленный бизнес предпринимателю назад, и у государства будет возможность вернуть бизнес назад, не боясь того, что кредиты будут потеряны. И это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса. Нужна программа, которая была разработана в государственных структурах, может быть, в Министерстве экономики Абхазии, которая бы учитывала потребности нашей экономики. И эти бизнес-проекты развивались в тех отраслях, куда частный предприниматель идет неохотно. И это даст дополнительный импульс развитию.
С Бесланом Баратели побеседовала Анаит Гагарян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.